Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня в центре внимания перспективы в сфере импортозамещения. И именно об этом пойдет сегодня речь в программе. Также прозвучат новости медицины, сюжеты о событиях в рамках года сохранения культурного наследия народов России. Еще одна тема этой недели – Всемирный день космонавтики, который отмечается 12 апреля, в день, когда советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире отправился в космос.
Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост, людям свет, когда он понес. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдаль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдаль по Питерской, Питерской пронесся над землей.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
Президент Татарстана Рустам Миниханов подписал указ, официально закрепляющий даты празднования Ураза-Байрам и Курбан-Байрам в этом году. Согласно документу, Ураза-Байрам будет отмечаться 2 мая, а Курбан-Байрам – 9 июля. Совещание по вопросу развития инновационных экосистем Сколково и Иннополиса прошло в четверг в технопарке имени Лобачевского, расположенного в особой экономической зоне Иннополис. В работе участвовали президент Татарстана Рустам Миниханов, председатель Государственной корпорации развития ВЭП-РФ Игорь Шувалов, председатель правления фонда Сколково Игорь Дроздов. Обсуждена реализация совместных проектов особой экономической зоны Иннополис и фонда Сколково, расширение взаимодействия между Сколтехом и университетом Иннополис, а также совместные проекты с ВЭП-РФ по развитию инновационной инфраструктуры в Иннополисе. Рустам Миниханов посетил завод по производству вычислительной техники ICL Техно в Лаишевском районе. Он ознакомился с деятельностью инженерного центра, где осуществляется сборка процессоров, и пообщался со специалистами компании. Также Рустам Миниханов вручил ноутбуки Raybook производства компании ICL учителям общеобразовательных школ. Новую высокотехнологичную технику получили 10 преподавателей, подготовивших учеников, победителей олимпиад по информатике. Ну а в целом в республике учителя получат 12 тысяч таких ноутбуков. В Казани ко дню космонавтики появились образовательные плакаты. На каждом из них можно прочитать истории о первом татарстанском космонавте, выставке на Международной космической станции, чак-чаке в стратосфере и еще 9 значимых для татарстанской космонавтики фактов. первый полет человека в космос потряс человечество, и свидетели тех событий помнят о невероятной радости и гордости, охватившей жителей нашей страны. Вот что вспоминают о 12 апреля 1961 года жители Татарстана.
Все высыпали на улицу. Почему-то мне запомнился этот апрель. Был теплый, солнечный. Такое единение народа было. Я спросила у родителей, они сказали, вот такая же радость была у народа и в нашей стране, когда был День Победы.
Ну, патриотично. Советский Союз в первой мере пустил космос человека. Ну, конечно, уже радовались как-то. Тогда еще мы молодые были вообще.
Этот день я очень хорошо помню, когда полетел Гагарин в 1961 году в апреле. Знаете, это учебный день, и вот как сейчас помню, нас собрали в школе, тогда это говорилось линейка, школьная линейка, и директор школы, там старшеклассники, а мы уж первоклассники, когда сказал директор, знаете, человек полетел в космос, Юрий Алексеевич Гагарин. И старшеклассники так вздохнули хором вместе в один миг. Этот вздох я, знаете, вот помню.
В Татарстане объем розничных продаж продуктов длительного хранения ниже, чем в начале марта, когда наблюдался максимальный ажиотаж. По сравнению с данным периодом, спрос на сахар и соль упали в 3,5 раза, на муку и рис в 3 раза, на растительное масло тоже почти в 3 раза. Об этом сообщил вице-премьер-министр экономики Татарстана Митхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства. Анализ потоковых данных контрольно-кассовой техники, который предоставляется ФНС России, свидетельствует о стабилизации спроса на рознично-продовольственном рынке.
Пороер пагалма йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл Александр Евстифеев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и туризма. Документ направлен на популяризацию историко-культурного наследия, туристского потенциала и развитие туризма в двух регионах. Два года назад автомобильную трассу Нижний Новгород-Йошкар-Ола передали в федеральную собственность, что, несомненно, улучшило транспортную логистику. По словам Глеба Никитина, навигация по Волге в сторону Мариэл оживит Волжский путь и усилит сотрудничество. Строительство пассажирского причала для речных судов в Козмодемьянске увеличит туристический поток из Нижегородской области. Из Мариэл в сторону Донбасса отправились две машины с пиломатериалами. 52 куба обрезной доски собрали лесопромышленники республики в помощь для строительства домов. Этот груз направился в Ростовскую область, где находится штаб взаимопомощи «Мы вместе». По словам заместителя председателя правительства республики Степана Воронцова, сбор гуманитарной помощи продолжается. В апреле планируется отправить еще больше 10 тонн продуктов, в мае-июне строительные материалы и предметы личной гигиены, летом вещи для детей. К сбору гуманитарной помощи подключились и работники лесничеств, и арендаторы лесных участков. Приближается посевная. По информации регионального Минсельхоза, по прогнозам, в Мариэл хозяйства всех категорий проведут сев на площади 299 тысяч гектаров, что на уровне прошлого года. Около половины всей площади займут зерновые и зернобобовые культуры. Яровой зерновой клин составит 103 тысячи гектаров. Под технические культуры и картофель выделено по 12 тысяч гектаров, под овощи 4 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия практически в полном объеме обеспечены семенным материалом. В Марийском театре оперы и балета имени Эрика Сапаева на этой неделе завершился всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. В это же время проходил 20-й фестиваль балета, посвященный великой русской балерине Галине Улановой. В рамках культурных мероприятий состоялись творческие встречи, мастер-классы, балетные спектакли. На фестиваль приехали более 80 конкурсантов из 20 регионов страны. «Это большое культурное событие для нашей республики», отметил министр культуры, печати и по делам национальностей Мариэл Константин Иванов.
Большое количество участников, беспрецедентно, 86 человек, причем на всероссийских конкурсах обычно меньше участников бывает, 6 исполнителей от Республики Мариэл. Республика Мариэл всегда отправляет большое количество участников именно на всероссийские конкурсы артистов балета. Счастлив то, что настолько балетная публика у нас и любой балет развит в республике, что на первый тур конкурса проданы все билеты. Это беспрецедентный случай, потому что такого не бывает никогда и нигде.
Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов. Сегодня гала-концертом закрывается 26-й международный балетный фестиваль. Это 8-й фестивальный вечер большого балета. В программе самые яркие номера классической и современной хореографии в исполнении гостей из ведущих театров страны и солистов Чувашского государственного театра оперы и балета. Расходы на капитальное строительство Чувашии с 2020 года увеличены более чем в два раза. Около 9 миллиардов рублей средств направляется на строительство, реконструкцию и модернизацию, в том числе социальной сферы. Это капитальный ремонт школ, детских садов и других объектов, которые призваны изменить облик отдельных учреждений, сел, населенных пунктов, а самое главное – создать современные и качественные условия для жизни, подчеркивает глава республики Олег Николаев. Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда» до 2030 года, республика планирует ввод в эксплуатацию не менее 8 миллионов 100 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас на этапе строительства находится 100 многоквартирных жилых домов. В Чувашии создают губернаторский лагерь по стандартам Артека. Правительство республики заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Международным детским центром Артек и Чувашским государственным педагогическим университетом имени Яковлева. В документе указывается, что участники соглашения будут сотрудничать в сфере организации оздоровления и отдыха детей, реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального образования, а также конкурсных мероприятий для детей и молодежи. Соглашение предусматривает создание в регионе губернаторского лагеря, работающего по артековским стандартам качества. Губернаторский лагерь планируется создать на базе существующего физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни», находящегося в ведении Министерства физкультуры и спорта Чувашии. Стартовая смена губернаторского лагеря начнется уже этим летом. Вообще лагерь будет функционировать круглосуточно, а для этого он располагает все необходимые инфраструктуры для круглогодичной работы. Сегодня в Чебоксарах завершается неделя космонавтики. 9000 младших школьников принимают участие в медиаэкскурсии культурно-выставочного центра «Радуга. Космическое лицо Чувашии». Медэкскурсия разработана для участников проекта «Лица Чувашии. Новый виток», поддержанного фондом президентских грантов. Ученики 33 школ Чебоксар, Новочебоксарска, Алатри, Канаша, Шумерли, а также 21 муниципального района Чувашии отправляются на встречу звездам в увлекательном и доступном формате квеста. Архивные видео и фотоматериалы медиаэкскурсии позволяют проследить звездный путь выдающихся земляков. Это космонавт номер 3 Андрей Яна Николаева, Николая Бударина, родом из Алатырского края, и Мусы Манарова, чье детство и юность также прошли в Алатыре. Ребята не только собирают звезды Малой Медведицы, разгадывают космические ребусы и загадки, но и выполняют задания в тетради для исследования и творчества лица Чувашии. 25 апреля, в день рождения Ивана Яковлевича Яковлева, выдающегося деятеля культуры и просветителя чувашского народа, отмечается День чувашского языка, и накануне в рамках мечника, посвященного чувашскому языку, пройдет тематический урок. Учащиеся смогут узнать о неоценимой роли педагога-просветителя Яковлева в создании чувашской письменности и развитии чувашского языка, а также о деятельности Николая Ивановича Ашмарина, заложившего основы научного изучения чувашского языка, и проследить основные вехи его развития. Николай Мулянов, Чебоксары.
Дячеч Буреш, кредлы важечке удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. 450 беженцев. Самая большая на сегодня группа прибыла в Удмуртию с Украины. Пенсионеры, семьи с детьми, есть беременные и инвалиды. Их всех осмотрели врачи. Кто нуждался, оказали медицинскую помощь. 12 человек госпитализировали, в том числе с переломами и осколочными ранениями. Беженцев разместили в пунктах временного пребывания. Министерство цифрового развития Удмуртии выдаст сим-карты, а сотрудники Минсоцполитики обеспечат гуманитарной помощи, примут заявление на получение единовременной материальной помощи, а также окажут содействие в трудоустройстве. Ранее в регион самостоятельно прибыли 115 беженцев. Большинство из них проживают у знакомых и родственников. 2021 год стал в Удмуртии рекордным по объемам экспорта малого и среднего бизнеса. Об этом шла речь на 4-м экспортном совете при главе региона. В нем приняли участие представители республиканского правительства, Минпромторга, предприятий, представляющих свою продукцию на зарубежных рынках. Так, в целом объем выручки выручки за прошлый год в результате экспортных поставок составил более 300 миллионов долларов. И эту планку снижать нельзя, отметил глава региона Александр Бричалов. В планах на будущее – развитие экспортного кэшбэка, акселерационные программы, организация бизнес-миссий в Турцию, Узбекистан, Беларусь и Казахстан. На всех объектах программы «Чистая вода» в Удмуртии определены подрядчики. Напомним, что мероприятия этой программы входят в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». На этот год запланирована реализация 4 объектов. Один из них – строительство сооружений повторного использования промывных вод на станции Кама-Ижевск. Объект в эксплуатацию планируют сдать в следующем году. В итоге более 95% использованных промывных вод будет повторно возвращаться в технологический цикл. А это оптимизация расходов, повышение качества питьевой воды и безопасность эксплуатации систем водоснабжения. На все мероприятия по улучшению качества водоснабжения в Удмуртии в рамках программы в этом году будет направлено 442 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Хор отцов Ижевска намерен побить собственный рекорд. Поющие мужчины начали подготовку к Дню Победы. В прошлом году на 9 мая песни военных лет исполнили 900 ижевчан. На этот раз участников должно быть еще больше, рассчитывают организаторы. Они намерены собрать на центральной площади города 5000 мужчин. Первые репетиции начнутся уже через неделю. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайырлы иртә, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе прошел крупнейший экологический форум. На открытии побывал глава республики Ради Хабиров. Там он подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным экологическим оператором. Речь идет о ликвидации объектов экологического вреда. Документ предполагает взаимодействие сторон в разработке и реализации проектов в сфере рекультивации промышленных объектов. В их числе территория бывшего завода «Уфахимпром», полигона твердых коммунальных отходов в поселке Новой Черкасы под Уфой и другие. Также в рамках форума Ради Хабиров участвовал в запуске новой солнечной электростанции в Благовещенске. Это событие стало шагом в сфере альтернативной энергетики. Ради Хабиров посетил Белебеевский завод и поздравил его сотрудников с 50-летием предприятия. Ради Хабиров ознакомился с новейшими технологиями производства. По итогам прошлого года коллектив произвел крепежную продукцию свыше чем на 5 миллиардов рублей. Продажи выросли на 24%. Модернизация особенно важна в период активного импортозамещения в машиностроении, подчеркнул глава. Он также вручил работникам завода государственные награды. В Уфе открыли крупнейший центр гимнастики. Здание начали строить в 2019 году после того, как 7-летняя гимнастка из Уфы Дарья Крутько попросила у Владимира Путина прыжковую яму для спортивного зала. Президент пообещал исполнить мечту. В итоге было решено построить спортивный объект. В новом центре помимо тренировок будут проводить всероссийские международные соревнования. Там есть несколько больших залов, буфет, медицинские кабинеты. Имеется своя 4-этажная гостиница. В торжественном открытии участвовали Ради Хабиров и вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина. Она отметила, что в России появился новый уникальный центр для детей. 12 апреля, в день космонавтики, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров напомнил вклад республики в космическую отрасль страны. Именно житель Уфы Николай Пенкин, командир звена 1-го Чкаловского авиационного училища, учил 23-летнего старшину Юрия Гагарина управлять самолетом МиГ-15. Другой наш земляк, Урал Султанов, вошел в состав отряда по проведению испытаний космического корабля «Буран». Он установил 10 мировых рекордов. Кроме того, в 2011 году Салават Юлаев завоевал главный трофей континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина, а в 2006 году некоторые из санаториев республики вошли в список для прохождения космонавтами реабилитации после полетов. Назаров также напомнил о том, что многие жители Башкирии служили на космодроме Байконур, а в бортовой рацион питания членов экипажа международных космических станций входит башкирский мед. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Урасыл Дона Йорт Яс. Тиянас Чоламала, Коми Республика. Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Ко дню космонавтики горняки боксита Тимана добыли юбилейную тонну руды. Это 60-миллионная тонна с начала промышленного освоения среднетиманского бокситового рудника. Значимое событие произошло в юбилейный для предприятия год. В этом году боксит Тимана отмечает свое 30-летие. Сейчас добыча ведется сразу на двух месторождениях – Вежаю в Арыквинском и Верхнещугорском. В республике продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Городские и районные больницы получают высокотехнологичное оборудование. Так, в центральную районную больницу Княжпогоста поступили новые флюорограф и маммограф. Общая стоимость – более 19 миллионов рублей. Новое оборудование позволит княжпогостским медикам проводить исследования на более высоком уровне. На этой неделе в столице Коми в седьмой раз прошел конкурс «Коми-учитель». 3 дня 8 педагогов из 7 муниципалитетов республики демонстрировали свое мастерство и делились опытом. Традиционно участие в конкурсе принимают учителя Коми языка и литературы, начальных классов, воспитатели и музыкальные руководители детских садов. Оказалось, что изучать Коми язык можно даже на занятиях физкультурой. Спортивный инструктор детсада села Ижма Анастасия Витошкина использует на заряд для самых маленьких коми песни, загадки и игры.
На занятиях проводим элементами, во время игр говорим, проговариваем это. Игры, которые связаны с животными, мы озвучиваем на коми языке, чтобы дети знали, что заяц это кач, руч это лиса. И стараемся, конечно, разговаривать на коми языке с детьми, с малышами, потому что малыши сейчас пошли в основном русскоязычные.
Воркута встретила весну праздником зимних видов спорта. После долгого перерыва клуб спортсменов-экстремалов пригласил воркутинцев за город покататься на кайтах и лыжах, помериться силой и ловкостью в различных конкурсах. Подобного мероприятия воркутинцы ждали давно и с нетерпением. Спортивные состязания в итоге превратились в народное гуляние, заметил организатор праздника «Восемь ветров» Дмитрий Нурлеев.
Людям нравится, людей много. Не думали, что так будет много людей, но, видимо, воркутинцы соскучились, видимо, по такому мероприятию. Поэтому в следующий раз, если будем проводить, надо будет искать место побольше.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро, с новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Глава Мордовии посетил Саранский завод световых приборов. Он осмотрел рабочие площадки и цеха. В рамках визита была открыта листосгибочная линия на 200 деталей в смену. Как отметил Артем Сдунов, новое оборудование позволит сделать цикл замкнутым, увеличить объем продукции, а также выйти на новые рынки сбыта. На сегодняшний день на заводе выпускается более 300 наименований световых изделий. Основная часть комплектующих включена в отраслевой план по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности. Кроме того, было отмечено, что запуск новой линии позволит увеличить количество высокооплачиваемых рабочих мест. В Саранске обсудили планы дорожных работ. Об этом Артему Сдунову и членам правительства доложил глава Саранска Игорь Асабин. Было отмечено, что к ямочному ремонту дорог по 24 адресам городского округа и нанесению дорожной разметки приступят в середине апреля. Глава Мордовии поручил неукоснительно соблюдать сроки выполнения всех работ по заключенным контрактам, а также держать на постоянном контроле качество проводимого ремонта. Артем Сдунов обратил внимание на необходимость информировать горожан о ремонте и сроках проведения дорожных работ. Кроме того, поручено во взаимодействии с Росавтодором рассмотреть вопрос приведения в соответствии с нормативами дорожного полотна на кольцевой развязке в районе Лямберского шоссе и федеральной трассе Саранск-Ульяновск на участке от Саранска до поселка Чамзинка. Сельские предприниматели Качкуровского района получили финансовую поддержку от государства на создание и развитие собственного аграрного производства. Двум представителям малого бизнеса предоставлены гранты по региональной программе «Агростартап», реализуемой по профильному федеральному нацпроекту. Один грант будет направлен на работу агрофермы по выращиванию и реализации клариевого сома, а второй – на выращивание ягодных культур в закрытом грунте. В этом году 33 врача и 22 представителя среднего медицинского персонала из Мордовии станут участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сегодня все районы республики нуждаются в специалистах. По словам представителей регионального Минздрава, в качестве одной из мер поддержки первые 3 года работы на новом месте земские специалисты будут получать единовременные выплаты. Врачи дополнительно к своей заработной плате по 5000 рублей в месяц, фельдшеры и медсестры дополнительно по 3000 рублей. Напомню, что в прошлом году участник участниками программы «Земский доктор в Мордовии» стали 26 врачей, а «Земский фельдшер» всего 11 специалистов среднего медицинского персонала. В Мордовии стартовала Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы». Этот проект позволяет организовать экскурсии для школьников в музее, показывающие историю и культуру России. До 15 июня в Саранске пройдут экскурсии «Патриоты Мордовии». Это поездки по городу на комфортабельном автобусе с гидом, осмотр наиболее примечательных памятников истории и культуры. По словам организаторов, школьники могут познакомиться с основными памятными местами города, важнейшими страницами его истории, оценить современный облик Саранска. Мордовские дартсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях среди студентов. В одиночном разряде отличились трое представителей МГУ имени Огарева – Валентина Сюзюкина, Александр Самарин и Сергей Каранов. В парных разрядах среди юношей победу одержали Алексей Самарин и Сергей Каранов. Их напарницы Валентина Сюзюкина и Анастасия Кочеткова по команде стали вторыми. Бронзовые награды среди девушек и юношей завоевали студенты педагогического университета. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Сегодня в центре внимания перспектива в сфере импортозамещения, и именно об этом сейчас пойдет речь. Также прозвучат новости медицины, сюжеты о событиях в рамках года сохранения культурного наследия народов России.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК в Удмуртии Хамида Гайфуллина. В Удмуртии начали производство титановых заготовок для медицинских изделий, чтобы лечить сложные переломы. Производство налажено в Глазове на Чепецком заводе, и первые партии продукции уже прошли испытания и даже установлены пациентам. Из раскаленного титанового слитка температуры в печи 1000 градусов предстоит сделать миниатюрные прутки для медицинских изделий. Процесс это сложный и не быстрый. В металлургическом цехе под прессом сначала придают нужную форму, а после обработки нагретый титан уже приобретает привычный серебристый блеск, рассказал инженер по подготовке производства Александр Погодин.
Данный этап очень важен, получить именно конкретный диаметр заготовки после станной винтовой прокатки. Для дальнейшей его отработки на операции там, прессования и так дальше, получить от него прямые прутки.
Чтобы титановые прутки получились идеально ровными, без шероховатости и высочайшим классом точности, на заводе используют высокотехнологичное оборудование, а управляют им ювелиры. Так здесь называют операторов станков с ЧПО. Дмитрий Веселков работает на ЧМЗ 12-й год и все это время оттачивает мастерство. Теперь именно ему доверили работу над медицинскими прутками.
Точность зависит от того, как мы настроим данное оборудование, потому что оно очень специфическое, эксклюзивное, и на нем работают только профессиональные операторы.
Здесь полный цикл производства, от выплавки слитков до финишной упаковки. В итоге получаются миниатюрные заготовки, и уже из этих прутков будут изготовлены медицинские изделия, импланты и хирургические инструменты для стоматологии и лечения сложных переломов. Качество требования жесткие. В отделе технического контроля каждый прутик под пристальным женским взглядом, рассказывает Лилия Фомина, контролер продукции цветной металлургии Чепецкого механического завода.
Очень важна острота зрения контролера. Поэтому, так как глаза все-таки устают в конце дня, мы в перерывы расслабляющую гимнастику, зарядку делаем.
Генеральный директор Чепецкого механического завода Сергей Чинейкин подчеркнул, титановые прутки глазовского производства изготавливают по международным стандартам и сегодня успешно конкурируют с зарубежными аналогами.
Мы выпускаем больше 15 различных номенклатур сплавов, которые применяемы в медицинской технике. Они используются как для изготовления медицинских протезов для суставов, так и в стоматологии и для костей человека. И они уже все прошли испытания, и люди ими успешно пользуются.
Изделия из глазовского титана позволят российским врачам проводить ювелирно точные и сложные операции. Травматологи Удмуртии уже знакомы с продукцией из Глазова. Провели несколько сотен хирургических вмешательств по замене тазобедренного сустава. Благодаря таким титановым протезам пациенты могут нормально жить, подчеркнул главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Удмуртии Евгений Ежов.
Данный сплав титана – это БТ-6, он инертен.
тканям организма, то есть организм его не воспринимает как инородный агент, он абсолютно не аллергичен, не токсичен, он не окисляется, не ржавеет. 15-20 лет он спокойно служит.
В ближайшее время врачи ждут новую партию титановых имплантов, как и больницы других российских регионов. Хамида Гайфуллина, Елена Лебедева, Удмуртия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И слово доктору наук, профессору, главному врачу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николаю Станиславовичу Николаеву. Ну, прежде всего, два слова о самом центре. Он первый из пяти травмоортопедического профиля центров, построенных в рамках приоритетного национального проекта здоровья. 10 000 операций в год. Речь же о сегодняшнем дне. Как работает медучреждение в условиях всевозможных санкций и насколько актуальна тема импортозамещения. Ведь медицина буквально повязана импортом. Фрагмент из нашей утренней встречи в программе «Открытая студия».
Для вас это актуальный вопрос?
Конечно, актуальный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, какие были непростые 90-е годы, когда экономика страны была практически разрушена. Это, к сожалению, коснулось и нашего здравоохранения, медицины. По сути дела, в большей степени потеряли медицинскую промышленность. 10 лет тому назад доходило до абсурда. Даже бинты, марли, салфетки, да, это все уже было импортное. То есть мы ничего практически своего не имели. Вот я
скляночки помню, для снадобий лекарственных,
ну, и абсолютно верно. Вот когда мы начинали работать в 2009 году в нашем центре, он был новый, красивый, очень хорошо оснащенный, но там ведь практически ничего отечественного не было.
90% это?
Да, даже, наверное, и больше. Даже и больше, Николай Александрович. Но сейчас ситуация меняется. Она начала меняться в последние 6-7 лет. Безусловно, это целенаправленная политика поддержки отечественной промышленности. Я очень надеюсь, что в нынешних условиях эта помощь будет в разы больше, потому что нам нужно за короткий период времени пройти стадию формирования национальной медицинской промышленности. Я думаю, что много времени у нас нет, 3-4 года, и мы должны развернуть основные производства того оборудования, которое критически важно для здравоохранения. Уже много сделано. Например, рентгеновские установки, магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы уже производятся на территории нашей страны. Вот это большие серьезные шаги были сделаны. В нашем центре, в новом корпусе, который мы в ближайшее время ведем в эксплуатацию, я вот уже демонстрировал, половина операционная, она произведена в нашей стране. Но еще много предстоит сделать.
Успеваем сейчас, вот очередность, как он сохраняет.
Да, центр. Работали в плановом режиме, так и работаем, и хотел бы сказать нашим радиослушателям, что не надо переживать, не надо обращать внимание на некоторые информации. Все лекарственные препараты необходимы для лечения пациента, все расходные материалы в нашей стране имеются, запасы сформированы. Более того, медицина, она, на мой взгляд, как должна была оставаться, так и остается вне политики, и многие наши партнеры, которые долгое время сотрудничали, они остаются здесь, в России, и продолжают обеспечивать наши лечебные учреждения. Помимо этого, даже касаясь нашего центра, на сегодняшний день имеем абсолютно все для того, чтобы точно так же планомерно работать. Наши планы не менялись, они остаются прежними. Вот мы в этом году, с учетом уже новых возможностей, с открытием нового корпуса, планируем пролечить более 10 000 пациентов. В общем-то, все это у нас реализовывается. Поэтому я каких-то больших сложностей пока не вижу.
10 000 – это за какой период?
В текущем году.
Вот размах.
Вы же знаете, что к нам приезжают не только жители нашей республики, да, но и со всей страны. И, в принципе, так и должно быть. И вот эта кооперация, вот эти возможности, когда пациент может получить качественную медицинскую помощь в любой точке, эти принципы, они остаются, базовые принципы системы обязательного медицинского страхования. Поэтому я убежден, что мы преодолеем вот эти временные сложности, которые сложились, и, в общем-то, будем жить обыкновенной нормальной жизнью.
Вы возглавляете федеральный центр, вот соседи как вот едут к нам?
Вообще, по уже многолетней статистике, большая часть пациентов как раз приезжает к нам из разных регионов. В общем-то, наверное, это нормально, так и должно быть, поскольку мы федеральное учреждение. И, конечно же, это в первую очередь жители нашего Приволжского федерального округа. И мы стараемся и всегда находимся в тесном контакте со своими коллегами из этих регионов, потому что заочное консультирование, телемедицинские консультации, оперативно иногда необходимо отправить пациента на лечение. Все это есть. Есть и наша профессиональная среда, она очень дружная, тесная. Мы встречаемся на различных всероссийских площадках, конференциях. Поэтому вот эти связи, они уже многолетние, и я надеюсь, они останутся и впредь, в будущем.
Да. И мало того, Николай Станиславович, у вас появляются новые возможности для работы с иногородними, инореспубликанскими, скажем так, вот пациентами.
Буквально через месяц, я надеюсь, мы запустим новый реабилитационный корпус, и тогда сможем оставлять иногородних пациентов у себя для долечивания, потому что мы видим, что с каждым каждым годом более сложные пациенты к нам едут на уже повторные операции. Этим пациентам требуется более длительное лечение. И вот именно в этих целях был построен новый реабилитационный корпус. Поэтому после хирургического лечения эти пациенты смогут продолжать лечиться в наших условиях. И кроме того, в прошлом году мы еще запустили небольшую гостиницу для сопровождающих лиц, поэтому родственники на период пребывания пациента в нашей клинике могут остановиться в этой гостинице, ну, в общем-то, где очень достаточно приемлемые, на мой взгляд, сносные цены.
Уважаемые радиослушатели, самое главное, мне кажется, вот базовые принципы, они в жизни ведь никогда не меняются и никогда не поменяются. Быть внимательным друг к другу, уважать старших, заботиться о своем молодом поколении. Я думаю, что эти основные принципы, они остаются в нашем обществе, никуда не денутся. И, конечно же, когда мы были сильны, когда мы были сплоченными, да, когда мы объединялись. И сегодня такое время, когда нам нужно объединиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, вокруг каждого человека, который проживает в нашей республике, в нашей стране. И только тогда мы сможем преодолеть все сложности и преграды. Мне кажется, у нас на сегодняшний день это получается. Поэтому я абсолютно убежден, что все у нас получится, что мы развиваемся нормально, и более того, мирное небо будет обеспечено над нашей землей. Поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, оптимистичного взгляда в будущее.
В прошлом выпуске радиожурнала прозвучал репортаж с открытия в Татарстане нового здания Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. По видеосвязи тогда с этим знаменательным событием всех поздравили заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Оценивая ситуацию в здравоохранении, Михаил Мурашко в частности затронул и тему подготовки медицинских кадров. Именно об этом мы спросили пришедшего в студию радио Татарстана Алексея Созинова, ректора Казанского государственного медицинского университета, готовящего специалиста не только для Приволжского федерального округа, но и для других регионов страны.
Для всех понятно, что последние два года они были окрашены не в самые радостные тона в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией. И, конечно, эта инфекция повлияла не только на резкий рост заболеваемости, к великому росту смертности, избыточная смертность, она зафиксирована по всей стране и в нашей республике. Мы сейчас 2019 год вспоминаем как эталон, к которому нужно стремиться, поскольку в 2019 году смертность в республике достигла исторического минимума 11 на 100 тысяч населения, и это было лучше показателей, которые заданы национальным проектом. Сейчас показатель значительно выше, он открытый, 15,5, и вот эта избыточная смертность, она, конечно, связана с ковидом. Где-то 65% ее напрямую связаны, то есть вызвано ковидом, и около 35% последствия ковида, прежде всего, сосудистые нарушения, и не случайно эта смертность наблюдается среди людей старше 65-70 лет, тоже по понятным причинам, у людей с такой с накопленной уже заболеваемостью и проблемами со своим здоровьем. Потому что одним из факторов, конечно, вот это влияющее отрицательно на все, что с нами происходит, был и уход некоторой части медицинских работников, врачей, в том числе пенсионеров, для которых физически было сложно. К великому сожалению, врачи тоже так же болеют, тоже так же умирают. Поэтому были очень тревожные ожидания, но и за счет тех мероприятий, которые были проведены в отрасли здравоохранения, Минздравом Республики Татарстан, и за счет работы всех, в целом здравоохранение удалось привлечь молодых сотрудников, врачей, фельдшеров. 72 молодых врача и 104 фельдшера были только за 2021 год дополнительно привлечены. В целом мы вышли на, пусть небольшой, но все-таки количественный прирост числа медицинских работников. Работы очень много, нагрузка сейчас растет в связи вот с ростом заболеваемости, поэтому это увеличение, оно, знаете, не должно восприниматься как некая победа, но это точно не поражение. Мы сумели выдержать вот этот прессинг. И впереди приемная кампания, мы к ней готовимся и рассматриваем ее с позиций как количество, так и качество. Вообще все, что связано с медициной, с здравоохранением, конечно, начинается со слова «доступность». И доступность, в том числе и кадровой, ты должен иметь возможность, ты это, имею в виду любой гражданин, мы же все пациенты, встретиться с врачом, получить качественную медицинскую помощь. И до сих пор среди критериев, которые влияют на удовлетворенность людей охраны и здоровья, конечно, дефицит врачей стоит на первом месте. Если посмотреть те обращения, которые есть на официальном веб-сайте Минздрава, на первом месте с точки зрения вот негатива стоят вопросы, связанные с очередями, с трудностями приема к тому или иному врачу, хотя, в общем, объяснения этому, связанные с ковидом, за последние год-два тоже очевидны. Так вот, я хочу воодушевить наших абитуриентов, их мам и пап, количество мест бюджетных, или как мы их до сих пор продолжаем называть, бесплатные, растет. Если 3 года тому назад контрольные цифры приема, план приема, то, что оплачивается федеральный бюджет, было 440 человек в наш университет, сейчас 500 человек. Это достаточно заметный рост, причем он наблюдается прежде всего за счет увеличения плана приема по специальностям лечебное дело, и это именно та специальность, которая в будущем дает врачей, клиницистов, которые нужны прежде всего для первичной медико-санитарной помощи, для поликлиник, для приемно-диагностических отделений, там, где вот формируется в том числе и возможная неудовлетворенность людей. Я хочу отметить, что у нас возобновлена подготовка на бюджетной основе по специальности социальной работы. На мой взгляд, это очень важное наше достижение. Несколько лет не было бюджетного приема. С прошлого года мы его возобновили. И в 2022 году примем 20 человек за счет средств федерального бюджета. Вы знаете, система здравоохранения, она все больше и больше, ну, может быть, не смыкается, но сотрудничает с системой социальной защиты. Под этим или за этим стоит и, в общем, очень положительный фактор. Продолжительность жизни людей растет, а проблемы пожилых людей и медицинские, и социальные, вот, знаете, в таком очень тесном переплетении. К сожалению, пожилые люди очень часто остаются в одиночестве, у них развивается депрессия и заболевания телесные. Они в то же время накладываются на проблемы с бытом, социальной защитой. Самые простые, обыденные вопросы становятся для пожилого человека проблемой. И с этой точки зрения факультет социальной работы, подготовка таких специалистов, плановые, мы готовим с прицелом на отрасль здравоохранения, мне представляется очень важный, очень правильный и очень своевременный.
В этом году в Казанском государственном медицинском университете появятся новые специальности, и связаны они с подготовкой высококлассных управленцев.
Совсем новые специальности – это общественное здравоохранение и промышленная фармация. И то, и другое лежит на острие развития и народного хозяйства, и системы здравоохранения, и социальной защиты. Общественное здравоохранение призвано подготовить специалистов для того, чтобы изучить вопросы управления здравоохранения, экономики здравоохранения, права здравоохранения, организации профилактической работы, мониторинга общественного здоровья. Ну, а промышленная фармация, она как нельзя лучше соответствует тем задачам, которые сейчас стоят в целом перед нашей страной, перед экономикой. Мы должны перестроить всю нашу деятельность на импортозамещение.
В числе прочего, во время беседы в студии, ректор Казанского государственного медицинского университета рассказал и о добровольчестве в среде студентов-медиков.
В связи с прибытием переселенцев, беженцев из региона ДНР, ЛНР, из Мариуполя, целые тоже новые движения, и мы работаем в штабе по приему гуманитарной помощи на Маяковского 24А. Пожалуйста, если есть возможность, есть внутренние желания, приносите. Самые простые вещи – зубная паста, бритва, нижнее белье, новое, то, что кажется совершенно обычной вещью, а этим людям все это нужно.
Это была беседа с Алексеем Созиновым, ректором Казанского государственного медицинского университета. Медицинскую тематику продолжит сюжет из Башкортостана. 16 апреля отмечался Всемирный день голоса. Сколько операций нужно перенести, чтобы восстановить способность говорить? Для 23-летнего уфимца этот вопрос до сих пор остается открытым, несмотря на то, что мужчина уже перенес 60 хирургических вмешательств. корреспондент Гульшат Валеева отправилась в ЛОР отделение республиканской больницы, на базе которой проводятся уникальные операции по возвращению свободного звучания.
Эффектное тату как напоминание. Жизнь и ему подарила уникальную суперспособность, горько шутит Альберт Бекчурин. Папилломатоз гортани – доброкачественная опухоль в горле, которая появляется вновь и вновь, даже если ее удаляешь.
Я не умею вообще контролировать, то есть я не могу тише сказать, не могу громче, то есть я могу говорить только вот как получается. Очень проблемно на улице общаться, просто не слышат. Очень проблемно просто знакомиться с людьми. Почти все пытаются дать советы, там, типа, выпей меда, что-нибудь еще, потому что никто не понимает, что со мной.
Инфицирование папилломовирусом произошло с первых минут его жизни, прямо во время рождения. Поэтому в свои 23 года Альберт перенес уже 60 операций на гортань. Сейчас снова готовится к очередному вмешательству.
Вот большая такая опухоль у вас была в гортани, полип, которую мы убрали.
А вот Рафаэль Ахметов может, наконец, порадоваться своему свободному звучанию. 2 года мужчина прожил, что называется, без лишних слов, так как любой разговор давался с большим трудом. После удаления полипа важно сохранить результат. Повышенный тон и курение мужчине теперь противопоказаны.
Было тяжело разговаривать, напрягаясь. Сейчас вообще хорошо. Нету такого, не напрягаясь, ничего. Разговаривать легче стало.
Голоса не было, и вот врачи вернули. Легко и просто этот процесс звучит только на словах. Работу хирургов лор-отделения называют ювелирной. Операции они проводят микроинструментами. Врачам необходимо удалить новообразование, при этом не повредив мышцы гортани. Лор-врачи признаются, что лечение тяжелейших патологий для них это скорее рутинный процесс. Наиболее запоминающийся случай здесь связан с извлечением инородных предметов из носа, гортани или пищевода. За годы работы в отделении собрана целая коллекция. Это и пуговицы, и замки, и заколки, и даже зубные протезы. Каждый пятый житель Башкирии, обратившийся к лор-специалистам, имеет проблемы с голосом. Врачи отмечают и негативную тенденцию – болезни горла молодеют. Ключевую роль здесь играют легкомысленное отношение к болезням горла и непомерная нагрузка на голосовые связки.
Такие факторы, как курение, работа в пыльном помещении, сильная голосовая нагрузка – это обилие вирусных инфекций, и особенно если пациент работает, то есть у него вирусная инфекция – он осипший, охрипший, а он все равно идет на работу и дает какую-то голосовую нагрузку. Вот все эти факторы приводят к тому, что возникает какая-либо патология.
Сложнейшие лор-операции в стенах республиканской больницы ежегодно позволяют вернуть звучание и восстановить дыхание тысячам пациентам. Молчание может и золото, но люди благодарят своих врачей именно за возвращенную способность говорить.
На этой неделе стартовала общероссийская акция «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». А началась она с праздника «Дня экологических знаний», который отмечался в минувшую пятницу. Его цель – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения. Как ее повышают в Республике Мариэл, узнавала Диляра Никитина.
Межрегиональный фонд экологических инициатив находится в Мариэл, действует по всей России. В этом году ему исполняется 15 лет. За это время было реализовано множество мероприятий, направленных на экологическое просвещение и решение конкретных экологических проблем. Одна из самых актуальных – проблема мусора, неумение людей обращаться с ним, незнание альтернативных методов. Об этом нужно говорить людям, учить их, мотивировать, говорит Александр Носков, директор фонда.
С экологической образованностью в Республике Мариэл, я бы сказал, 50 на 50. Есть люди, кто очень много знают по этому направлению, ведут раздельный сбор, рассказывают об этом своим соседям, как-то пропагандируют это направление. Кто-то очень интенсивно участвует в подготовке к посадкам леса, сам участвует, детей своих приглашают, целыми классами ездят. В целом я считаю, что образованы, но в каких-то местах меньше, в каких-то больше. Поэтому нам, как экологической организации, обязательно нужно проводить работу в этом направлении. что мы, в принципе, делаем. Если взять Республику Мариэл, город Йошкар-Олу, то мы проводим значительное количество разных мероприятий. Могу сказать, естественно, по прошлому году, потому что сейчас только что закончилась почти зима. В прошлом году мы провели 7 эко-квестов, мы убрали мусор, профориентировали людей, просили, чтобы они выбрасывали мусор в свой пакетик и уносили его домой. Мы проводили обучение школьников элементарным навыкам посадки леса. Мы проводили совместные выезды с контролирующими организациями и создавали условия, чтобы вопросы, которые были выявлены, имели логическое завершение. И в рамках эколого-просветительской деятельности мы проводили работу в рамках программы «Игровая платформа», делали игровые продукты для работы с разными направлениями, которые необходимы в экологическом просвещении.
И это не компьютерные игры. Это игры на бумаге, материале экологичном. Это подвижные игры, просветительские квесты. Это игры, которые не только обучают основам экологии, но и помогают формировать здоровый образ жизни.
Если мы будем заходить на этот рынок, ну так скажем, производство, мы точно будем не на первом месте, потому что коммерческие структуры уже все части большой этой ниши уже заняли.
Да, не на первом месте, но возможно, что маленькими шагами экологические игры смогут войти в большую жизнь, потому что экология сегодня в приоритете, и все больше людей со всей России присоединяются к проводимым мероприятиям.
Если брать межрегиональный сетевой проект, это в рамках России мы его реализуем как онлайн-формат. Мы проводим виртуальные экскурсии в особо охраняемой природной территории. За один раз в течение 60 минут можно посетить две ООПТ, даже если есть желание задать заповедному человеку, который рассказывает о своей интересной ООПТ, те вопросы, которые пришли в голову. Также мы в рамках всероссийского уровня провели заповедный диктант, инициатором которого стоит экоцентр заповедники город Москва. И самостоятельно мы к 105-летию заповедной России, которая была 11 января этого года, мы провели всероссийскую заповедную викторину. Вопросы были связаны с именно заповедной Россией, моменты, связанные с объектами и фактическим расположением, ну, характеризующие жизнедеятельность вот этих ООПТ. Люди должны знать, как называется такая-то река, которая протекает, например, ну, самое простое. Или мы же с вами живем в 21 веке, на каких-то территориях раньше не было этих ООПТ. Например, какие-то фильмы снимали, например, там на Курской косе. Сейчас, если брать в заповедном Крыму, у нас снимали Кавказскую пленницу и, ну, другие разные моменты. То есть факт всероссийской заповедной викторины, эрудированность населения, выявление таких точек, которые прям хорошо знают. Победители викторины получили наши интеллектуальные продукты, игры «Заповедники РСФСР» Пиксеса. В 1970 году фабрика «Сибирь» выпустила серию спичных коробков с серией «Заповедники РСФСР». Мы эти картиночки взяли, адаптировали под нынешние условия, добавили регион, место расположения вот этих ООПТ, которые там есть, и написали дату. В принципе, можно, открывая парные карты, повторять и развивать память.
Интересно, что таких счастливчиков, правильно ответивших на 25 вопросов и получивших подарки, оказалось всего 60 человек из 650 участников викторины. Согласитесь, процент совсем небольшой. Такие мероприятия позволяют выявлять пробелы в экологическом образовании, а далее упорно работать, чтобы люди получали необходимые знания, были ориентированы на экологичность, чтобы мусора было меньше, лесов больше, реки и воздух были чище, а общество здоровее.
2022 год. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
В год культурного наследия народов России в Республике Коми вспоминают выдающегося народного мастера. Весь апрель в Национальной галерее региона представлена камерная выставка памяти Валерия Торопова. Подробнее в материале нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Педагог, художник, автор учебно-методических пособий, большой энтузиаст своего дела, внесший неоценимый вклад в развитие народно-художественных промыслов нашей республики. Все это можно сказать сегодня о Валерии Торопове. Его не стало ровно год назад, в апреле. В память о замечательном мастере Национальная галерея Коми открыла выставку «Авторская игрушка». Здесь представлено около 50 работ из фондов галереи, полученных в дар от Валерия Лаврентьевича еще при жизни. Народный мастер в совершенстве владел искусством художественной обработки самых разных материалов – керамики, дерева, кости, мочала, бересты, стоял у истоков создания Союза мастеров Республики Коми, ежегодной выставки конкурса «Мастер года», факультета искусств и кафедры декоративно-прикладного искусства Сыктывкарского госуниверситета, ИЗО-студии «Гончарик» и школы художественного ремесла. Ему удалось воплотить в жизнь и большую мечту – создать центр ремесел «Зарань» в селе Выльгард. Сегодня здесь по эскизам автора продолжают работать и дети, и взрослые. Кроме того, благодаря народному мастеру у республики появился свой бренд – «Выльгардская игрушка». С удовольствием о Валерии Торопове и его работах рассказывает куратор выставки Татьяна Дубинина.
Он в 1981 году приехал в нашу республику, Сыктывкарский район, и так и остался на нашей земле, и это была его второй родиной, где он раскрылся творчески. Игрушки Валерия Лаврентьевича, конечно, его почерк узнаваемый. Вот если глиняная игрушка, она, конечно, отличается от дымковской игрушки. Да? Здесь изображены образы чудей. Да? Чуди – это такое мифологическое русское название ряда общин финно-угорских народностей. Да? И поэтому он долго искал этот образ. Образ этот собирательный, образ этот народный, образ этот мифический, да. И эта игрушка состоялась в образе. Ей почти уже 30 лет, и она уже состоялась и может представляться как выльгардская игрушка. Получается бренд Сыктывдинского района Республики Коми. У него игрушки деревянные, берестяные, из соломы. То есть разные игрушки, и все они несут образ народный. То есть это может быть лошадка, это может быть рыба, это может быть птица. Поэтому все игрушки разные. И они не просто вот такие игрушки, которые стоят, да, с ними можно играть. Да, все они живые, их можно покатать, подвигать, посвистеть. Вот там игрушки интересные, побросать, вот которые мячики. Поэтому они все живые, интересные, и их можно вот играть и детям, и не только любоваться, как говорится, произведениями искусства. Они авторские. Автор искал вот именно свой ход, свой почерк. Конечно, они взяты сюжеты из народа, и, конечно, своя интерпретация, и сохранение всех технологий традиционных, это обязательно. Это плетение, обработка бересты, плетение из бересты, резьба по дереву. Это все традиционные элементы. Это большая коллекция, более 50 его работ, и работы, как видите, разные. И я думаю, что это большой дар и большая интересная коллекция, которая представляет вот именно Валерия Лаврентьевича и бренд нашей республики. Интересно то, что вот эти игрушки продолжают жить. Он создал эти образы, и дети эти образы сейчас воплощают в жизнь. И поэтому эта выльгардская игрушка, бренд Выльгарда и Коми Республики, будет продолжать, я думаю, и дальше. Тем более есть продолжатели, его дочь, внуки и много-много учеников в Доме ремесел Зарань.
Добавим, что Валерий Торопов – обладатель множества региональных, российских и международных наград. Народный мастер России, лауреат национальной премии «Душа России», заслуженный деятель искусств Международной ассоциации искусства народов мира. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Мордовские мастерицы вышили карту Мордовии. Какие традиционные знаки и узоры легли на карту региона 13, увидела Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Несколько сотен разных этнических орнаментов в одном произведении. 85 субъектов страны приступили к созданию вышитой карты России. Общий размер полотна составит 3 метра в высоту и практически 7 в ширину. Мордовия активно влилась в эту работу. Выбор пал на вышивальщицу с 40-летним стажем преподавателя декоративно-прикладного отделения Института национальной культуры МГУ имени Огарева Веру Ковалеву. Она к работе подошла очень серьезно, работая каждый день, плавно вытягивая стежок за стежком. Главное не ошибиться, выполнить все аккуратно, так как каждый элемент вышивки несет некую нагрузку, символ. К примеру, есть у мастериц свой национальный стежок, который называется «Ирзианская копейка», и, вшивая его в орнамент, верят, что он принесет богатство. Символ Эрзи и Мукши, зубополянские кирпичики, качкуровские звездочки, старошайговские утиные лапки и стувинской косой сеткой, бурятской плетенкой и марийскими геометрическими узорами лягут в основу единой композиции. Идею коллег из Чувашии показать национальное своеобразие каждого региона страны на вышитой карте России поддержал Мордовский дом народного творчества. По словам директора дома Светланы Чиндиной, не раздумывая приступили к творчеству.
Республика Мордовия с удовольствием приняла эту эстафету. Мы достойно справились. У нас же вышивка разная. У Ирзян одна вышивка, у Макшан другая. Наши цвета черные – это показывается земля, а ярко-красный – это и свет, кровь и родство. Поэтому мы все это показали.
Глядя на творческую работу, удивляешься, как можно совместить яркую многоцветную макшанскую вышивку, вплетая в орнамент узоры разных районов республики на канву размером 22 на 19 сантиметров. Это же такая филигранная работа. Казалось, задача невыполнимая. Но это только на первый взгляд. На создание карты региона и так называемого сопроводительного письма вышитой картины ушел месяц. Для заслуженного работника культуры Мордовии, сотрудника Республиканского дома народного творчества Веры Ковалевой, подобная работа – это демонстрация своего мастерства и большая честь представлять свой регион.
Было интересно, но оказалось, что это очень довольно-таки тяжелая работа, потому что положение вот этой акции было обязательно показать этнические особенности региона, красоту и вышивки нашего региона. Вместить все то богатство, которое у нас в республике имеется, довольно-таки сложно.
Получилось не просто коллективное произведение декоративно-прикладного искусства, а некий артефакт культурного наследия народов России. Узоры на вышивке хранят информацию об истории народов. И что самое интересное, мастерицы закладывают в орнаменты сакральное значение, и даже вышивают они в особом расположении духа, говорит Вера Ковалева.
Это будет карта, как оберег всех народов России от зла, от войн. То есть вот такой вот хоровод дружбы.
Проект вдохновил сотрудников Дома народного творчества на создание отдельной вышитой карты Мордовии, где каждый район будет представлен традиционными для него орнаментами. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдыс Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!